Глава 4. Вторая брачная ночь. Екатерина с необычайной быстротой оглядела комнату. Бархатные ночные туфельки на приступке кровати, разбросанное по стульям одеяние Маргариты, сама Маргарита, протиравшая глаза, чтобы очнуться от сна, все убедило Екатерину, что дочь ее до этого спала. Королева-мать улыбнулась улыбкой женщины, успевшей в своих намерениях, подвинула к себе кресло и сказала: «Садитесь, Маргарита, давайте побеседуем». «Мадам, я слушаю». «Пора, дочь моя», — произнесла Екатерина, тихо закрывая глаза, по примеру людей, которые что-то обдумывают или скрывают. «Пора понять вам, как мы жаждем, ваш брат и я, сделать вас счастливой». Такое вступление звучало страшно для тех, кто знал Екатерину. «Что-то она скажет?» — подумала Маргарита. «Конечно», — продолжала Флорентийка. «Выдавая вас замуж, мы совершали одно из тех политических деяний, какие диктуются правителям соображениями о пользе государства. Но надо сказать вам, бедное дитя, мы не предполагали, что нелюбовь короля Наварского к вам, молодой, красивой, обольстительной женщине, окажется до такой степени непреодолимой». Маргарита встала и, запахнув свой пеньюар, сделала матери чинный реверанс. «Я только сегодня вечером узнала», — продолжала королева-мать. «Иначе я бы зашла к вам раньше. Узнала, что ваш муж далек от мысли оказать вам те знаки внимания, какие подобают не только красивой женщине, но и принцессе королевской крови». Маргарита вздохнула. И Екатерина, поощренная немым согласием, продолжала свою речь. То обстоятельство, что король Наварский на глазах у всех имеет связь с одной из моих прислужниц, влюблен в нее до неприличия, пренебрегает любовью женщины, которую благоволили дать ему в супруги, это несчастье. Но помочь в нем мы, всемогущие, бессильны. Хотя самый последний в нашем королевстве дворянин наказал бы за это своего зятя, вызвав на поединок или приказав вызвать его своему сыну. Маргарита потупила голову. «Уже давно, дочь моя, я вижу по вашим заплаканным глазам, по вашим резким выходкам против этой сов, что рана в вашем сердце сочится кровью уже не тайна, внутри вас, несмотря на все ваши старания, скрыть ее». Маргарита вздрогнула. Полог кровати чуть всколыхнулся, но, к счастью, Екатерина этого не заметила. «Эту рану, — говорила она, усиливая сочувственную нежность тона, — эту рану, дитя мое, может исцелить лишь материнская рука. Те, кто, надеясь создать вам счастье, решил заключить ваш брак, теперь тревожится за вас, видя, как Генрих Наварский каждую ночь попадает не в ту комнату. Те, кто не может допустить, чтобы женщину исключительно по красоте, общественному положению и своим достоинствам непрестанно оскорблял какой-то королек своим пренебрежением к ней самой и к продолжению ее потомства. И, наконец, те, кто видит, что с первым ветром, который покажется ему попутным, этот безрассудный, дерзкий человек повернется против нашего семейства и выгонит вас из дому. Разве все эти люди не имеют права, отделив его судьбу от вашей, так обеспечить вашу будущность, чтобы она была наиболее достойна вас и вашего общественного положения?» «Мадам», — ответила Маргарита, — «несмотря на все ваши замечания, проникнутые материнской любовью и наполняющие меня чувством радости и гордости, я все же возьму на себя смелость доказать вашему величеству, что король Наварский действительно мне муж». Екатерина вспыхнула от гнева и, наклонившись к Маргарите, сказала: «Это он-то вам муж? Разве одного церковного благословения достаточно, чтобы стать мужем и женой? Разве брак освящается только молитвами священника? Он вам муж. Если бы вы, дочь моя, были мадам де Сов, вы бы могли дать мне такой ответ. Мы ждали от него совсем другого, а король Наварский с той самой поры, как вы оказали ему честь, назвав себя его женой, передал все права жены другой. Идемте же сию минуту», — сказала Екатерина, повышая голос, — «идемте со мной вместе. Вот этот ключ откроет дверь в комнату мадам де Сов, и вы увидите».
«Тише, мадам, ради бога, тише», — сказала Маргарита. «Во-первых, вы ошибаетесь, а во-вторых,
что?
Вы разбудите моего мужа». Маргарита с томной грацией встала и, распустив полы пеньюара с короткими рукавами, обнажавшими ее точеные, действительно царственные руки, поднесла розовую восковую свечку к своей постели, раздвинула полог и, улыбаясь, показала матери на гордый профиль, черные волосы и слегка открытый рот короля Наварского, лежавшего на смятой постели и, видимо, спавшего глубоким мирным сном. Екатерина, бледная, с блуждающим взглядом отшатнулась назад всем телом, как будто у ее ног разверзлась бездна, и даже не вскрикнула, а глухо простонала. «Как видите, — сказала Маргарита, — вам донесли неверно». Екатерина взглянула на Маргариту, потом на Генриха. В ее быстро работавшем мозгу представление об этом бледном, вспотевшем лбе, об этих глазах, чуть обведенных темными кругами, связалось с улыбкой Маргариты, и Екатерина закусила свои тонкие губы в немой ярости. Маргарита дала матери с минуту полюбоваться этой картиной, производившей на нее действие головы медузы. Затем опустила полог, на цыпочках вернулась к матери и, сев на стул, спросила. «Мадам, вы что-то сказали?» Флорентийка в течение нескольких секунд вглядывалась в молодую женщину, стараясь проверить ее искренность. Но в конце концов острота взгляда Екатерины как бы притупилась от твердое спокойствие Маргариты, и королева-мать ответила только одним словом «Ничего», и вышла из комнаты широким шагом. Едва шаги ее затихли в глубине потайного хода, как полог кровати снова распахнулся, и Генрих Наварский с блестящим взглядом, дрожащими руками и тяжело дыша бросился на колени перед Маргаритой. На нем были только кольчуга и короткие с пуфами штаны. Понятно, что Маргарита хотя и пожимала его руку от души, но, увидев его наряд, все же расхохоталась. Целуя ей руки, Генрих мало-помалу от кистей рук переходил все выше. «Сир», — сказала Маргарита, мягко отстраняясь, — «вы разве забыли, что в эту минуту бедная женщина, которой вы обязаны жизнью, тоскует по вас и страдает, направляя вас ко мне?» — продолжала она шепотом. «Мадам де Сов принесла в жертву свою ревность, а, может быть, она жертвует и своей жизнью. Вы лучше всех должны бы знать, как страшен гнев моей матери». Генрих Наварский вздрогнул и, встав с колен, собрался уходить. «Нет, подождите», — остановила его Маргарита с очаровательной кокетливостью. Я подумала и успокоилась. «Ключ был дан вам без дальнейших указаний, и вы вольны отдать мне предпочтение на этот вечер». «Я отдаю его вам, Маргарита, но только будьте добры забыть...» «Тише, сир, тише!» — шутя повторила королева фразу, сказанную 10 минут тому назад своей матери. «Вас слышно из кабинета, а так как я еще не совсем свободна, сир, то попрошу вас говорить не так громко». «Эге!» — сказал Генрих, посмеиваясь и немного хмурясь. «Верно, я и забыл, что по своей вероятности не мне суждено закончить эту увлекательную сцену. Этот кабинет...» «Войдемте в него, сир», — предложила Маргарита. «Я хочу иметь честь представить вам одного храброго дворянина, раненного во время избиений, когда он шел в Лувр предупредить Ваше Величество о грозившей вам опасности». Королева подошла к двери в кабинет, а за ней — король Наварский. Дверь растворилась, и Генрих остановился на пороге в изумлении, увидев в этом кабинете всяких неожиданностей какого-то мужчину. Но Ламоль был еще больше озадачен, столкнувшись неожиданно лицом к лицу с королем Наварским. Заметив это, король иронически взглянул на Маргариту, но она невозмутимо выдержала его взгляд. «Сир», — сказала Маргарита, — «я боюсь, как бы не убили даже здесь, в моих покоях, этого дворянина, преданного слугу вашего величества, поэтому я отдаю его под ваше покровительство». «Сир», — сказал молодой человек, вступая в разговор, — «Я граф Лерак де Ламоль, тот самый, кого вы ждали. Я был рекомендован вам несчастным Теллиньи, которого убили на моих глазах». «Верно, верно, месье», — ответил Генрих. «Королева Наварская передала мне от него письмо, а у вас не было еще письма от лангедокского губернатора». «Да, сир, мне было поручено вручить его вашему величеству сейчас же по прибытии в Париж. Почему же вы этого не сделали?» «Я приходил в Лувр вчера вечером, но Ваше Величество были так заняты, что не могли принять меня». «Да, это правда», — сказал король. «Но вы могли бы попросить кого-нибудь, чтобы мне передали это письмо. Я получил приказание от губернатора, мсье Дорика, отдать письмо только в собственные руки вашего величества. По его уверению, письмо содержало настолько важное сообщение, что мсье Дориак не решался доверить его простому гонцу. Взяв от Ламоля письмо и прочитав его, король Наваррский сказал: «Действительно, в нем предлагают мне покинуть двор и уехать в Беарн. Месье Дориак принадлежит к числу моих друзей, хотя он сам католик, и, занимая пост губернатора, вероятно, предугадал то, что затем произошло. Святая Пятница, почему вы мне не отдали это письмо 3 дня тому назад? Потому что, как я имел уже честь доложить вашему величеству, несмотря на всю мою поспешность, я смог прибыть в Париж только вчера». «Досадно, досадно», — тихо произнес король. «Сейчас мы бы были в безопасности, либо в Ла-Рошелле, либо на какой-нибудь равнине во главе 2 или 3 тысяч всадников». «Сир, что было, то прошло», — вполголоса сказала Маргарита. «Не стоит досадовать на прошлое и терять на это время. Сейчас надо принимать наилучшее решение для будущего». «Значит, на моем месте вы бы надеялись на что-то?» — сказал Генрих, не спуская испытывающего взгляда с Маргариты. «Конечно, я бы смотрела на это дело как на игру в мяч до тех очков, где я проиграла пока только 1 очко». «Ах, мадам», — сказал Генрих шепотом, — «если бы я был уверен, что вы играете в доле со мной...» «Если бы я собиралась играть на стороне ваших противников», — возразила Маргарита, — «мне кажется, я бы давно могла это сделать». «Справедливо», — ответил Генрих. «Я неблагодарен, и вы верно сказали, что еще можно все исправить. И сегодня же». «Увы, сир», — заметил Ламоль, — «я лично желаю вашему величеству всяческой удачи, но сегодня нет с нами адмирала». Генрих Наваррский улыбнулся хитрой мужицкой улыбкой, которую не понимали при дворе до тех пор, пока он не стал французским королем. «Однако, мадам», — заговорил он, внимательно разглядывая Ламоля, — «этот дворянин, оставаясь здесь, должен до крайности стеснять вас, да и сам подвергается опасным неожиданностям. Что вы собираетесь с ним делать?» «Сир, я вполне согласна с вами, но не можем же мы вывести его из Лувра?» «Трудновато». «Сир, а не мог бы месье де Ламоль найти себе приют где-нибудь у вас?» «Увы, мадам, вы все обращаетесь ко мне, как будто я еще король гугенотов, и у меня есть свой народ. Вы знаете, что я наполовину стал уже католиком, и никакого народа у меня нет». Всякая другая женщина, но не Маргарита, поторопилась бы сразу заявить: «Да и он католик». Но королеве хотелось, чтобы Генрих Наваррский сам напросился на то, чего она желала от него. А Ламоль, видя сдержанность своей покровительницы и не зная, где найти опору на скользкой почве французского двора, тоже промолчал. «Вот как», — заговорил Генрих, перечитав письмо, привезенное Ламолем. «Провансальский губернатор пишет мне, что ваша матушка была католичкой и что отсюда его дружба к вам. Вы, граф, что-то говорили мне о вашем обете переменить вероисповедание», — сказала Маргарита. «Но у меня в голове все спуталось. Помогите же мне, месье де Ламоль. Ваше намерение как будто совпадает с желаниями короля Наваррского». «Да, но ваше величество так равнодушно отнеслись к моим объяснениям по этому поводу, что я не осмелился». «Потому что меня это не касалось никоим образом. Объясните все королю». «Так что это за обет?» — спросил король Наваррский. «Сир», — сказал Ламоль, — «когда меня преследовали убийцы, я был почти безоружен и еле жив от ран. Как вдруг мне показалось, будто тень моей матери с крестом в руке ведет меня в Лувр. Тогда я дал обет в случае спасения моей жизни принять веру моей матери, которой Бог разрешил встать из могилы, чтобы указать мне путь к спасению во время этой страшной ночи. И вот я нахожусь под покровительством и французской принцессы, и короля Наваррского. Мою жизнь спасло чудо, мне остается исполнить свой обет, сир. Я готов стать католиком». Генрих Наваррский нахмурил брови. Он сам был скрытен и втайне допускал возможность отречься по расчету, но относился очень недоверчиво к возможности отречься по чувству убеждения. «Король не хочет брать на себя заботу о моем раненом», — подумала Маргарита. При этом столкновении 2 противоположных направлений чужой воли Ламоль растерялся и оробел. Он чувствовал себя в смешном положении, не зная почему. Маргарита с женской деликатностью вывела его из неприятного состояния. «Сир», — сказала она, — «мы забываем, что этот несчастный, раненый, нуждается в покое. Я сама так хочу спать, что еле держусь на ногах. Ну вот, вы опять. Ламоль действительно снова побледнел от последних слов Маргариты, которые истолковал по-своему. «Так что же, мадам?» — сказал Генрих. «Дело очень просто. Дадим покой месье де Ламолю». Молодой человек обратил к Маргарите молящий взор и, несмотря на присутствие обоих величеств, добрался до стула и сел, разбитый усталостью и душевной болью. Маргарита поняла, сколько любви скрывалось в его взгляде и сколько отчаяния в этой слабости. «Сир», — сказала она, — «этот молодой дворянин ради своего короля подвергал опасности собственную жизнь и был ранен, когда бежал в Лувр, чтобы известить вас о смерти адмирала Итальиньи. Поэтому вашему величеству подобает оказать ему честь, за которую он будет признателен всю жизнь». «Какую же, мадам?» — спросил Генрих Наварский. «Приказывайте, я готов исполнить». «Вы, ваше величество, можете спать на этом диване, а месье де Ламоль ляжет у вас в ногах. Я же, с разрешения моего августейшего супруга, позову Жейону и лягу в свою постель. Клянусь вам, сир, что я нуждаюсь в отдыхе не меньше любого из нас троих». Генрих Наварский был человек умный, даже очень, что отмечали позже как его враги, так и друзья. Он понял, что эта женщина, прогоняя его с супружеского ложа, имела право так поступить за равнодушие, какое проявлял он к ней до сей поры. Маргарита же, несмотря на его холодность, спасла ему жизнь несколько минут назад. Поэтому Генрих, отбросив самолюбие, ответил просто. «Мадам, если мсье де Ламоль в состоянии дойти до моих покоев, я уступлю ему мою постель». «Да, сир», — сказала Маргарита, — «но в настоящее время ваши покои небезопасны ни для вас, ни для него, и осторожность требует, чтобы ваше величество остались здесь до завтра». И, не дожидаясь ответа короля, она позвала Жейону, распорядилась принести подушки и послать в ногах у короля постель Ламолю, который был так счастлив и доволен подобной честью, что, можно, наверное, сказать, позабыл о своих ранах. Маргарита сделала королю почтительный реверанс, вернулась к себе в спальню, заперла все двери на задвижки и улеглась в постель. «Утром», — сказала она про себя, — «Ламоль должен иметь в Лувре своего защитника, а тот, кто сегодня был на это глух, завтра раскается». Затем, обращаясь к Жейоне, ожидавшей последних приказаний, Маргарита поманила ее рукой, и когда Жейона подошла, сказала шепотом: «Жейона, завтра утром надо сделать так, чтобы у моего брата герцога Алансонского непременно был какой-нибудь предлог прийти сюда еще до 8 часов утра». На башенных часах Лувра пробило 2 часа. Ламоль несколько минут поговорил с королем о политике, но Генрих быстро задремал и, наконец, раскатисто захрапел, точно спал у себя в Биарне на своей кожаной постели. Ламоль, быть может, последовал бы примеру короля и заснул, но Маргарита не спала, все время ворочалась в постели сбоку на бок, и этот шорох тревожил мысль юноши, отгоняя сон. «Он очень молод», — шептала Маргарита во время бессонницы, — «и очень робок, но надо еще посмотреть, не будет ли он и смешон. И все-таки у него красивые глаза, хорошо сложен, много обаяния, и вдруг окажется, что он не храбрый человек». Он бежал, он отрекается от веры. Досадно, а сон начался так хорошо. Ну, что ж, предоставим все течению событий и отдадимся на волю троякого бога безрассудной Анриеты. Только к рассвету заснула Маргарита, шепча «Эрос, Купидо, Амор».